С новостями вас познакомила Самира Газиева. Здравствуйте! Сегодня 13 декабря, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Накануне в Москве прошел согласованный с властями митинг с требованием отставки правительства Владимира Путина. 12 декабря, в день Российской Конституции, прошел первый гражданский конституционный форум. В минувшую субботу состоялась акция в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, которая закончилась массовой дракой на Манежной площади. В этой акции также приняли участие активисты националистических движений. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается -7, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем -6, малооблачная погода. Вы слушаете «Время свободы». В субботу в Москве футбольные фанаты провели акцию, которая затем переросла в беспорядки. Поводом стала гибель 6 декабря в массовой драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Но если на Кронштадтском бульваре шествие представляло собой молчаливую траурную процессию, то на Манежной площади в центре города фанаты устроили драку, в результате чего пострадали более 30 человек. Всего в акции приняли участие более 10 тысяч человек, среди них и активисты националистических движений. В результате беспорядков были задержаны более 60 человек. В настоящий момент у всех отпустили. Накануне поступали сообщения о появлении в разных районах Москвы групп агрессивно настроенных молодых людей, в том числе болельщиков, которые выкрикивали националистические лозунги и пытались нападать на уроженцев с Кавказа. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров поинтересовался у жителей Москвы, считают ли они возможной политизацию фанатских движений.
Молодежь тоже должна бороться за свои права. И фанаты не всегда были. Есть люди, которые влюблены, я бы так сказала, без этого жить не могут. Обилие информации, но, в общем-то, заставляет людей, наверное, заставляет людей именно, так сказать, превращаться в фанатов, потому что слишком много аспектов деятельности человеческих. Ну, в свое время в «Динамо» я в плавании занималась.
Фанаты спортивные. Может быть, идеология какая-то у людей, вот там, поболеть. Это за кого болеют, да? За кого болеют сейчас фанаты? За название? Вот тот же «Спартак». Был «Спартак» в 95-96, да, когда играл Оленичев, Цимбаларь. Тот «Спартак». Вот тот «Спартак», да, за тех можно было болеть, когда Романцев был. А сейчас просто людей, да, вот название «Спартак». Все, «Спартак», да пойдемте, вот что-нибудь, давайте устроим там какие-нибудь беспорядки на улицах, давайте вот это вот. А это просто, кто это? Молодежь. От 16 до 25-30 лет. Они не знают, как реализовать себя, что нужно сделать. У них просто нету каких-то целей, вот, понимаете?
Ну, это все бред. У всех своя голова на плечах есть. Провокации просто идут. А то, что они выступили на Ленинградку, перекрыли, все правильно сделали. Даже всех отпускают. Юру Волкова убили, отпустили. Убежал он под подпиской о невыезде. Егора убили, то же самое будет. Или дадут условку ему, все.
Я считаю, что это вообще лишнее. Спорт и политика, это вообще не должно связываться ни с чем.
Шоу-политика везде, Евровидение, да, шоу-бизнес. Все. Нами управляют, мы не понимаем.
Спорт есть спорт, мы в свое время были молодые.
Я болела за «Зенит».
И на футбол ходили. Да.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, считаете ли вы возможным политизацию фанатских спортивных движений. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В воскресенье в центре Москвы около 500 человек провели акцию протеста с требованием отставки правительства Владимира Путина. На Пушкинской площади под одним флагом собрались активисты «Солидарности», Объединенного гражданского фронта, Федерации автовладельцев России, Левого фронта и других оппозиционных и правозащитных организаций. Это уже второй санкционированный митинг несогласных, где левые и правые, представляющие несистемную оппозицию, выражают недоверие правительству, парламенту и правоохранительным органам. На акции протеста побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Россия без Путина, ФСБ и МВД – крыша продажности власти. Путин, отдай руль. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь несколько сотен человек. Основные тезисы несогласных на митинге озвучила координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова.
Это отставка правительства во главе с Владимиром Путиным. Это роспуск обеих палат Федерального собрания. Это проведение досрочных выборов, свободных и конкурентных. Это радикальное обновление личного состава милиции и спецслужб. Прозрачный бюджет на службу народу и на развитие страны.
О России без Путина говорили с трибуны такие оппозиционные политики, как Гарик Каспаров, Владимир Рыжков и Борис Немцов. От имени оппозиционеров с левого фланга выступил координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Система уже не просто гниет, она разлагается. Она не может решить ни одну системную проблему, которая сегодня стоит перед страной. Спутники вместо выхода на орбиту падают в океан, самолеты падают на землю, межнациональная рознь нарастает. То, что было на Манежной, это очень тревожный сигнал для всех нас. И это показывает, что власть не способна сегодня решать те проблемы, которые стоят перед страной. Вы знаете, что 12 числа уже почти целый год мы пытаемся провести день гнева, донести наши требования до московских властей. При Лужкове пытались, нас разгоняли, вы знаете. И сегодня они запретили нам там провести митинг. Поэтому я сегодня, как организатор, говорю милиции всем, митинга не будет. Но я лично пойду и повешу требования наши на двери мэрии. И если вы поддержите меня, пойдемте сразу после этого митинга вместе, мирно, без флагов, но мы дойдем и скажем свое слово. Надеюсь на вашу поддержку. Пора менять власть. Это наш город, это наша страна.
Но Сергею Удальцову не удалось добраться до здания мэрии. Он был задержан по окончанию митинга прямо на Пушкинской площади. ОМОН действовал жестко и рассеивал оппозиционеров. И все же несколько десятков сторонников Удальцова прорвали оцепление и добрались до мэрии с криками «Свободу Сергею Удальцову!» и «Где вы были вчера?». Там их опять встретила милиция. Самые активные несогласные были задержаны, остальные вытеснены за пределы Тверской площади. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 21:15. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Антарктическом океане, приблизительно в 2000 километрах к югу от Новой Зеландии, затонуло южнокорейское рыболовецкое судно. Погибли 4 человека. Президент России Дмитрий Медведев пообещал наказать зачинщиков субботних беспорядков на Манежной площади в Москве. В субботу в центре города футбольные фанаты и активисты националистических организаций провели акцию, переросшую в беспорядки. На Пушкинской площади в Москве около 500 человек приняли участие в санкционированном митинге оппозиции под лозунгом «Россия без Путина». Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев лично руководит поиском преступников, убивших в районе Нагатина в воскресенье гражданина Киргизии. В Петербурге прошел митинг в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Должен ли режиссер документального кино любить своего героя? Четвертый международный фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» в Москве. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». В воскресенье в Косово прошли внеочередные парламентские выборы. Победителями итоги голосования избирательная комиссия объявит вечером в понедельник. По неофициальным данным, стала Демократическая партия Косово. Однако она не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство, передает корреспондент Радио Свобода из Белгорода Айя Куки.
Согласно первым неофициальным данным, Демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи снова стала победителем выборов Косово, набрав более 30% голосов избирателей. На втором месте остался ее главный соперник и бывший коалиционный партнер – Демократическая лига Косово, которую возглавляет новый лидер, очень популярный мэр города Приштина Иса Мустафи. Неочередные парламентские выборы были объявлены именно из-за распада правящей в Косово коалиции этих двух ведущих албанских политических партий. Неожиданно для многих третье место заняло впервые принимавшее участие в выборах крайне радикальное движение косовских албанцев «Самоопределение» во главе с бывшим студенческим активистом Альбином Курти. Какие после выборов главные задачи ожидают новое правительство, которое, очевидно, снова будет возглавлять Хашим Тачи? Вот что для нашего радио заявил советник по вопросам европейской интеграции правительства Косово Гзим Баджаку. Первая задача нового правительства – подготовка к диалогу с официальным Белградом. Нужно разработать такой концепт переговоров, который не допустил бы Сербии снова открыть тему статуса Косово. Однако главная задача – это ускоренное экономическое развитие страны. У нас самая болезненная проблема и остается безработица и царящая повсюду крайняя бедность. В выборах принял участие 29 политических партий и гражданских инициатив. Любопытно, что 8 из них сербские. Несмотря на сопротивление официального Белграда, участие сербских граждан в выборах парламента независимого Косово. Напомню, что в косовском парламенте 120 депутатских мест, а 20 из них автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 для сербов. Однако у сербов есть возможность получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и так серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Косовские сербы в центральных и южных районах участвовали в голосовании. Утверждается, что их там проголосовала 1/3. Это считается неожиданно хорошим результатом. Год назад они уже принимали участие в выборах местные органы власти и, кажется, не покаялись. 60 тысяч из 100 тысяч сербов, оставшихся Косово, проживают в небольших анклавах, в албанском окружении, и они все больше понимают, что свои проблемы в состоянии решать, лишь сотрудничая с Приштиной. А сербы, проживающие на граничащем Сербии с севера Косово, напротив, активно бойкотировали выборы и устраивали инциденты, вследствие которых пришлось закрыть ряд избирательных участков. Они рассчитывают на то, что им при поддержке официального Белграда удастся избежать подчинения албанским властям и не допустить присоединения севера к независимому Косово. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве накануне в день Российской Конституции прошел гражданский конституционный форум. Среди его организаторов бывший президент СССР Михаил Горбачев и известные правозащитники. Целью мероприятия было обсудить возможность восстановления конституционных свобод, многие из которых, по убеждению правозащитников, в России нарушаются. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Главная проблема, которую намерены решить участники Конституционного гражданского форума – преодоление конституционного кризиса. Как говорит один из авторов главного закона России Георгий Сатаров, три основных направления работы форума – борьба за независимое, достойное правосудие, обеспечение демократизации избирательного процесса, поддержка гражданского общества, прогресса в сфере свободы массовой информации. Участники форума неоднократно заявляли о том, что собрание носит не политический характер, поэтому и формы защиты Конституции должны быть легальными, говорит Георгий Сатаров.
На форуме мне прозвучала такая тема, что нам не нужна революция. Я добавил, что мы здесь ее пытаемся защищать, потому что если власть не способна к эволюции, то она вызывает революцию. Это возможно в диалоге, мы к такому диалогу готовы, но одновременно для того, чтобы это было результативно, мы должны быть жесткими и говорить власти то, что мы думаем, указывает на те проблемы, которые существуют. Мы обязаны предпринять все усилия для того, чтобы восстановить действие Конституции.
Каким образом?
Теми легальными средствами, которые у нас пока в руках остались, в том числе используя и возможности для коммуникации.
Говоря о выборах, политизации российского правосудия, не говорить о политической ситуации в стране не получилось, как планировали это организаторы. В открытом письме участников форума президенту России Дмитрию Медведеву говорится, цитирую, «Постоянно сталкиваясь с проблемами применения законов в России, мы все уверены в том, что наши главные проблемы не только в конкретных нормах законов, сколько в произвольном и выборочном их применении. В полной мере это относится и к сфере политической конкуренции, в первую очередь к выборам». Конец цитаты. Напомнили Дмитрию Медведеву о необходимости отставки руководителя Центра администрации президента Владислава Суркова, назвав его деятельность противозаконной и многократной. многогранной. Цитата. «Противозаконно, поскольку в перечень полномочий президента не входит манипулирование политической конкуренцией. Она многогранна, поскольку включает не только рассылку в регионы планов по сбору голосов в пользу нужных партий или кандидатов. Она включает незаконный контроль за деятельностью средств массовой информации, сведенной к антиконституционной цензуре». Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов считает, что господин Сурков лишь звено, руководимое куда более крупной фигурой.
У нас проблемы с властью, которые растоптали Конституцию, а не с Конституцией. Все-таки нам нужно задать вопрос, а кто растоптал Конституцию? Как зовут этих людей, собственно говоря? Это же люди сделали, правильно? Вот, вы знаете, я сегодня внимательно следил за всеми выступающими, и никто не произнес слово «Путин». Совершенно очевидно, что этот человек, будучи юристом, хотя бы номинально, да, растоптал Конституцию, издевается над нами с вами, назначил целую свору своих дружков на то, чтобы дальше растаптывать наши с вами права. А мы так тихо и интеллигентно молчим об этом самом архитекторе уничтожения наших с вами прав и свобод. Так вот, я считаю, что молчать не стоит. Абсолютно не стоит. Я считаю, что вы сделали, конечно, я считаю, грандиозный шаг тем, что написали письмо Медведеву с требованием уволить Суркова. Это правильный абсолютно шаг, потому что, конечно, один человек, даже такой, как Путин, он, очевидно, растоптать права по всей стране, от Владивостока до Калининграда, он не может. У него есть команда опричников, и Сурков в этой команде занимает очень важную роль. А именно он организовывает фальсифицированные выборы, именно он организовал цензуру на телевидении. И это письмо правильно. Но я считаю, что вообще письмо должно быть с требованием отставки Путина. И причем это не прошение должно быть, и не челобитное. Это требование должно быть.
Кроме открытого письма, участники форума приняли еще две резолюции, названия которых достаточно красноречивы. Одна – оправдание Лебедева и Ходорковского – дело чести Российской Конституции. Вторая – России нужны свободные, а не декоративные выборы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Сенате США ожидается пробное голосование по важному налоговому законопроекту, являющему собой компромисс между демократической администрацией президента Обамы и республиканцами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В воскресенье и сторонники, и критики так называемой налоговой сделки Белого дома и республиканцев согласились в том, что она может пройти через Конгресс. Это произошло через несколько дней после конфликта Барака Обамы с либеральным крылом его собственной партии, которая упрекнула его в том, что он якобы уступает интересам толстосумов. Накануне пробного голосования в Сенате советник Обамы Дэвид Аксельрод в своем интервью телесети CNN предположил, что компромиссная сделка получит большинство голосов в обеих палатах Конгресса, несмотря на то, что голосование в Палате представителей, очевидно, будет нелегким. Думаю, что Сенат приступит к рассмотрению законопроекта в понедельник, и когда документ вернется в Палату представителей, он получит необходимое число голосов. Его сторонники победят, потому что, в конце концов, никто не желает, чтобы 1 января повысились налоги для 150 миллионов американцев. О том, что демократы, сохраняющие незначительное большинство в Сенате, постараются избежать разногласий с Белым домом и с республиканцами, дал понять в воскресенье парламентский организатор демократов в Верхней Палате Дик Дербин. «Не берусь предсказывать, что произойдет в Палате представителей. Мы считаем голоса в Сенате. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид и я все эти выходные не выпускали из рук телефона. Могу сказать, что результаты опроса благоприятные. Весь спектр демократической фракции Сената готов проголосовать за законопроект. Кроме сохранения пониженного налогообложения всех американцев, компромиссный вариант предполагает продление выплаты пособий для тех, кто остается без работы больше полугода, сокращение на год отчислений в фонд социального страхования, а также снижение налогов для предпринимателей. Демократы Палаты представителей, которые, проиграв республиканцам на промежуточных выборах, с января составят в ней меньшинство, на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы блокировать рассмотрение пакета по налогам до тех пор, пока из него не будет изъято положение о льготах по налогообложению наследуемого имущества крупных размеров. По настоянию республиканцев, компромиссный план включает в себя более щадящие условия налогообложения наследства. Так предполагается, что налогом начнет облагаться только то имущество, передаваемое супружеской парой наследникам, стоимость которого превысит $5 миллионов. Это положение привело в ярость поддерживать левое крыло демократов. Их и без того не устраивало то, что Обама согласился продлить льготы на подоходный налог индивидуалов и семей, зарабатывающих, соответственно, свыше 200 и 250 тысяч долларов в год. Демократы утверждают, что продление для богатых нынешних налоговых льгот, введенных несколько лет назад при администрации Буша, усугубит растущий дефицит федерального бюджета. Член Палаты представителей демократ Элайджа Каммингс, к тому же, сомневается в способности этого пакета работать на оживление американской экономики.
I think it's quite possible the tax cut extension will be passed.
Считаю, что продление законодателями действия налоговых льгот вполне может состояться, но свой голос я за это не отдам в силу двух моментов, которые содержатся в организованной президентом сделке. Во-первых, она взваливает на наших детей бремя долгов и со временем усилит рост бюджетного дефицита. Но еще более важный вопрос в том, какая часть этого законопроекта будет способствовать созданию новых рабочих мест. Чтобы убедить сограждан и однопартийцев в необходимости принятия законопроекта, Барак Обама в пятницу призвал на помощь бывшего президента Билла Клинтона. После совещания с Обамой Клинтон выступил в Белом доме перед репортерами, назвав компромиссную сделку с республиканцами лучшим, чего можно достичь. По мнению бывшего президента, сочетание пониженного подоходного налога, страховых пособий по безработице и различных налоговых льгот может способствовать экономическому росту. Согласно предварительной оценке бюджетного управления Конгресса, весь пакет продления налоговых льгот вкупе с другими социальными льготами обойдется американской казне примерно 855 миллиардов долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 11:07 слушайте программу «Третий сектор». Китайские фейерверки, ночные клубы, домашние посиделки. О легкомыслии российских граждан и работе пожарных в предновогодние дни расскажет полковник Сергей Червяков, работающий в управлении Госпожнадзором города Москвы. Общественные организации уже готовятся к новому жаркому лету 2011 года. Они заявляют, что пожарные части не укомплектованы и не готовы дать отпор лесным пожарам в будущем году. В гостях фермер Михаил Шляпников из печально известного торфяными пожарами Егорьевского района Московской области, и Анастасия Северина, координатор интернет-проекта «Карта помощи пострадавшим от пожаров». Людмила Алексеева, наша известная российская правозащитница, расскажет о казанской организации «Агора». Я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и ответить на этот вопрос, высказать свое мнение. 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас нашу программу продолжит краткая сводка новостей. Начнется она ровно в 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Антарктическом океане, приблизительно в 2000 километрах к югу от Новой Зеландии, затонуло южнокорейское рыболовецкое судно. Погибли 4 человека, 18 из 42 членов экипажа пропали без вести, 20 моряков были спасены. Президент России Дмитрий Медведев пообещал наказать зачинщиков субботних беспорядков на Манежной площади в Москве. В субботу в центре Москвы футбольные фанаты и активисты националистических организаций провели акцию, переросшую в беспорядки. Во вьетнамском порту Вунгтау сегодня началась голодовка российского экипажа тунцеловного судна. Рыбакам уже полтора года не выдают зарплату. Долг по ней составляет свыше 143 тысяч долларов. На Пушкинской площади в Москве около 500 человек приняли участие в санкционированном митинге оппозиции под лозунгом «Россия без Путина». Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев лично руководит поиском преступников, убивших в районе Нагатина в воскресенье гражданина Киргизии. Сообщается, что 37-летний Алишер Шамшиев подвергся нападению примерно 15 молодых людей. В Нидерландах арестован молодой человек по подозрению в совращении около 50 детей. Арест был произведен во вторник после получения нидерландской полиции информации от властей США, проводящих расследование по делу о детской порнографии. Специальный посланник президента США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук продолжает пребывать в критическом состоянии. Он находится в больнице после сделанной ему в субботу операции в связи с разрывом аорты. На юге Афганистана вчера 6 военнослужащих сил коалиции погибли при нападении боевиков.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Я еще раз напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков через 3 минуты. В субботу в Москве футбольные фанаты провели акцию, которая затем переросла в беспорядки. Поводом стало гибель 6 декабря в массовой драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Но если на Кронштадтском бульваре шествие представляло собой молчаливую траурную процессию, то на Манежной площади в центре города фанаты устроили драку, в результате чего пострадали более 30 человек. Всего же в акции, по разным данным, приняли участие от 6 до 10 тысяч человек, среди них и активисты националистических организаций. Президент России Дмитрий Медведев пообещал наказать зачинщиков этих беспорядков на Манежной площади. В Москве. В результате драки были задержаны более 60 человек. К настоящему моменту всех отпустили. Вот что по этому поводу сказал глава МВД Российской Федерации Рашид Нургалиев. Если оценивать хронологию событий, то становится ясным, что организованным траурным мероприятием болельщиков «Спартака» в своих целях воспользовались радикально настроенные лица. Они провоцировали молодежь на нарушение действующего законодательства, проводили несанкционированные акции, которые могли перерасти в массовые беспорядки, столкновения и погромы. Собственно, они и переросли в массовую драку. А вот в Общественной палате сегодня пройдут слушания по поводу несанкционированной акции на Манежной площади в Москве. И среди участников этих слушаний лидеры национальных организаций, представители правоохранительных органов, а также профильные эксперты. Они предложат механизмы снижения уровня ксенофобии в российском обществе, обсудят пути урегулирования межнациональных конфликтов в молодежной среде. Сейчас тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Павел Куравский.
Шествие по Кронштадтскому бульвару началось в субботу в полдень, а акция на Манежной площади была намечена на 3 часа дня. Впрочем, уже в полтретьего сотни фанатов и представителей националистических организаций добрались на метро до памятника маршалу Жукову. Проход на Красную площадь был перекрыт, и основным местом действия стали ступени напротив исторического музея. Их собравшиеся использовали в качестве трибуны для исполнения своих кричалок. В основном эти выкрики носили ярко выраженный националистический и конкретно антикавказский характер.
Пока мы едины, то мы непобедимы! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Москва и Чурек! Москва и Чурек! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Россия для Руси! Москва для москвичей! За это убийство ответят ваши дети! За
Мы не можем по этическим соображениям привести здесь все лозунги, которые выкрикивали собравшиеся. Многие из кричалок включают бранные слова. Также собравшиеся требовали встречи с мэром Москвы и выражали свое недовольство действиями милиции.
Собянина на плоти! Собянина на плоти!
Многие из присутствующих уже забыли об убитом Егоре Свиридове и не скрывали, что пришли на Манежную площадь с националистическими требованиями.
Для того, чтобы поддержать российскую нацию, потому что геноцид, который происходит, это невозможно здесь уже жить. Потому что, понимаете, даже на улицу выйти страшно. Спор здесь ни при чем вообще. Это чисто из-за того, что уже из-за Кавказа, потому что уже кавказцы надоели.
Чтобы поддержать ребят в борьбе за равноправие русских со всеми остальными народами России. По национальному признаку и по социальному. Сейчас у нас образуются группы неприкосновенных. По национальному признаку это кавказцы. По социальному признаку это работа правоохранительных органов. И теперь еще к ним прибавляются журналисты. А бесправными остаемся только мы. Русские, простые русские люди. Егор Свиридов — это всего лишь один частный случай. Во-первых, таких случаев тысячи по России. А во-вторых, это отражение общей ситуации. Без абсолютного бесправия русского народа и геноцида национального.
Митингующие зажгли десятки фаеров и дымовых шашек, а затем двинулись к зданию манежа. Там и произошли серьезные столкновения с милицией и ОМОНом. Очевидно, власти и представители правоохранительных органов изначально не рассчитали свои силы, и ситуация быстро вышла из-под контроля. ОМОНовцы не смогли вытеснить молодежь с площади. Завязалась драка, в которой пострадали несколько десятков фанатов и националистов. Некоторые тяжелораненые лежали прямо на снегу, оказать им помощь было некому. Единственная машина скорой помощи, стоявшая у манежа, оказалась пуста. С досады фанаты выбили в этой машине стекла. В ход пошли бутылки, снежки, каменные металлические урны, элементы конструкции новогодней елки. А со стороны ОМОНа – дубинки и слезоточивый газ. Противостояние на площади длилось более 3 часов, затем переместилось в метро. На станции «Охотный ряд» и «Театральная» митинговавшие избили нескольких людей с неевропейской, как им казалось, внешностью. Задержано было около 70 человек. Приехавший на место событий глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев пообещал футбольным фанатам довести до конца расследование убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Также с болельщиками в понедельник намерен встретиться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, а пока зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на пейджер и на интернет-страницу «Радио Свобода». Вот что нам пишет Николай. Основной метод управления у нынешних властей России – это принцип «разделяй и властвуй». Движение фанатов – это один из результатов такой политики. Если бы власти захотели, фанатов не было бы. Сообщение от Розы. Один Путин работает с фанатами. За счет нас устроил им чемпионат мира. Теперь будет рулить ими как хочет. А все остальные политические силы пропустили это движение. А куда он их склоняет, видно по событиям на Манежной площади. Это его боевая сила. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, и я перехожу к сообщениям от наших радиослушателей, которые прислали нам свои высказывания, свои мнения на сайт «Радио Свобода». Сейчас я несколько зачитаю. Вот что нам пишет Влад из Германии. Да, считаю. Мало того, я жду похода на Рим. Михаил из Нижнего Новгорода. Да, считаю возможной, наиболее вероятно, под националистическими лозунгами. Такое, к сожалению, возможно только у нас. Во всем мире за социальные преобразования всегда традиционно борется студенчество. Самая передовая часть молодежи у нас. Громить все будет люмпен. Если власть недооценивает этой опасности, они слепцы. Студенты, где вы и с кем вы, спрашивает Михаил из Нижнего Новгорода. Ну что ж, кто не верил в политизацию фанатских движений, любуйтесь на сегодняшние события и лозунги, среди которых нет «Спартак чемпион» или «Зенит чемпион», добавляет Валерий. Да, считаю, ДПНИ и Славянский союз это и постараются сделать. Подойдут всегда актуальные лозунги. Поднимем Россию с колен, Россия для русских и прочее. Короче, свалим все проблемы на приезжих. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, и до нас дозвонился Раис из Татарстана. Здравствуйте.
Здравствуйте. Возможно, потому что молодежь устал от этих кавказцев. Это Россия, они правильно говорят, так и должно быть. Кавказ, они отделились ведь, отделились. Пусть живут по-своему.
Вадим из Челябинской области на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Вадим.
Доброе утро.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я хотел бы высказать свое мнение в эфире.
Мы вас слушаем, высказывайте, для этого и существует.
Я хочу сказать следующее. Вот власти в России на протяжении 10 лет душили демократию, выворачивали руки и делали все для разрушения основ новой российской государственности. Вот теперь пусть они, значит, из Кремля, на Нижней площади там рядом, вот пусть они любуются на результаты своей деятельности, пусть они смотрят, как там, значит, милиционеров избивают, вот, и пусть они, может быть, задумаются и поймут, куда ведут они страну, и, собственно, в какую Россию они хотят подарить нам. А эти волнения, конечно, их спадают, они стихийные, они не слишком-то организованы. Спасибо.
Это был Вадим, и у меня большая просьба к нашим радиослушателям все-таки не заниматься разжиганием национальной розни и относиться более толерантно к представителям разных наций. Все-таки помните о том, что нет плохих наций, есть действительно преступники и убийцы, и, в общем-то, не совсем хорошие люди в любой нации. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотим мы или не хотим, но всякий коллектив – это политика. Вот возьмите, пожалуйста, даже садовое товарищество может стать объектом, не то что объектом, а важным фактором политики. И члены садового товарищества потом дружно продвигаясь, занимают в верхние эшелоны власти.
Вы имеете в виду речник, да?
Да, я имею в виду речник. А вы хотите сказать молодежь, которая известна, большевикам еще известно было, что молодежь – это барометр революции. Если сегодня правители не поймут так, что молодежь не может жить по-старому и не хочет жить по-старому, то завтра наши правители могут разделить судьбу печально известного Николая Александровича Романова, на которого, кстати, очень похож Дмитрий Анатольевич Медведев. И внешне, только вот бородку отпусти, и, я так понимаю, внутренне. Вот это позерство, вот это заигрывание, вот это такое трюкачество, оно может привести к катастрофе. Мы видим по телевизору, как правители вечно на курортах, вечно они на каких-то мероприятиях, ведут какой-то веселый образ жизни. Они видят, что политики только приятные стороны, они видят опасности для себя в том числе.
Владимир, спасибо. К сожалению, время в эфире ограничено. И вот так вот наши радиослушатели отвечали на вопрос, считается ли возможной политизацию фанатских движений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4% до 3,7%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в начале октября. Россия и Европейский Союз подписали меморандум о завершении двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились, в частности, по таможенным пошлинам на экспорт круглого леса из России, составляющим сейчас до 25%. Решено, что, вопреки прежним планам, Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО начнет поэтапное снижение этих ставок. Чистый отток капитала из России в ноябре составил 9 миллиардов долларов, а в целом за 11 месяцев года – 29 миллиардов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Это почти вдвое больше, чем за первые 9 месяцев года. Россия в рамках двустороннего соглашения готова отменить экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, после ратификации Минском пакета документов по единому экономическому пространству. Со своей стороны, Белоруссия будет полностью возвращать России взимаемые пошлины на экспорт в третьи страны нефтепродуктов, полученных в результате переработки российской нефти на белорусских НПЗ. Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей теперь 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году наряду с Россией, Чили, Израилем и Словенией. Три последних государства уже являются участниками организации, тогда как переговоры с Россией о вступлении фактически начались только в 2009 году. Министры финансов стран Европейского Союза решили возобновить, начиная с февраля будущего года, так называемые стресс-тесты ведущих европейских банков. Впервые такие тесты на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры были организованы в Европе в июле этого года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них, 5 банков из Испании и по одному из Германии и Греции. Среди не прошедших стресс-тесты не оказалось оказалось тогда ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой, поддерживаемую после краха рынка недвижимости в основном кредитами Европейского центрального банка, будут спасать теперь за счет средств антикризисного фонда Европейского союза.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Сергей Семинский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Антарктическом океане, приблизительно в 2000 километрах от Новой Зеландии, затонуло южнокорейское рыболовецкое судно. Погибли 4 человека. Президент России Дмитрий Медведев пообещал наказать зачинщиков субботних беспорядков на Манежной площади в Москве. На Пушкинской площади в Москве около 500 человек приняли участие в санкционированном митинге оппозиции под лозунгом «России без Путина». Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев лично руководит поиском преступников, убивших в районе Нагатина в воскресенье гражданина Киргизии. В Петербурге прошел митинг в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы». Ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Валерия, как всегда, представит нам обзор свежей российской прессы. Здравствуйте. Еще раз, и скажите, пожалуйста, что сегодня пишут российские газеты о событиях на Манежной площади?
Пишут очень много. Скажу прямо, что практически все первые полосы заполнены вот информациями на эту тему, размышлениями, анализами. Аналитические есть уже какие-то материалы. Ну, начну с «Новой газеты». Заглавлена на первой полосе вот эта вот публикация «Война беспредела с беспределом». Террором ответили на террор. Это гражданская война с национальным контекстом. Это неконтролируемые инстинкты одной гопоты против низменных инстинктов другой гопоты. Это подлость и ярость против ярости и подлости. Это беспредел, воюющий с беспределом. На второй, пятой полосах «Новой газеты» вот эта тема развивается. «Фан или пропал» – это уже газета «Коммерсант». Газета пишет о том, что формально причиной столкновения послужила акция памяти убитого 6 декабря фаната «Спартака» Егора Свиридова. Однако, как выяснил «Коммерсант», в фанатской среде появились тысячи, закавычено, правых бойцов, которые придерживаются идей здорового национализма, вожаки которых взяли на вооружение политические лозунги типа «все прогнило, полицейское государство задавило всех, а бабло разъело эту власть». Они агрессивны, многочисленны и неподконтрольны официальным фан-клубам, пишет газета «Коммерсант». Ну, еще несколько заголовков. «Возвращение политики на Манежную площадь» – это независимая газета. Пишет издание о том, что националистическая акция в столице поставила под угрозу безопасность граждан и целостность страны. «Нацисты у кремлевской стены». Это газета «Время новостей». Это тоже центральная публикация на первой полосе. «Власть тьмы» – это газета «Известия». Тоже центральная публикация. «События на Манежной площади». «Как не допустить превращения народа в толпу», размышляет издание. «Скорбь и провокация». Опять же центральная публикация на первой полосе российской газеты. Гласит подзаголовок, что никому не дано нарушать закон, ни тем, кто убил Егора Свиридова, ни тем, кто провоцирует беспорядки. «Бой у кремлевских курантов» – это уже московский «Комсомолец», вопрошает издание «Кто зачинщик массовых беспорядков?» И газета «Комсомольская правда» – тоже вопрос. Отчего фанатские волнения выливаются в бунт? То есть вы видите, что это практически главная тема в сегодняшних публикациях. Главная, но не единственная. В газете «Коммерсант» центральная центральная публикация сегодня озаглавлена «Работа нашла героя». Премьер Владимир Путин сдержал обещание трудоустроить российских шпионов, задержанных летом в США, и устроить им веселую, яркую жизнь. Вслед за Анной Чапман, которая в октябре нашла работу в фонд «Сервисбанке», работу получил и Дональд Ховард Хитфилд, Андрей Безруков. Как стало известно «Коммерсанту», господин Безруков назначен советником президента крупнейшей в России нефтекомпании, государственной Роснефти, и может занять должность ее вице-президента по международным проектам. И еще в «Коммерсанте» рассказ пилота разбившегося Ту-154 об обстоятельствах аварии. Сразу после выписки из больницы Закаржа Закаржаев, командир лайнера, разбившегося 4 декабря в Домодедово, побеседовал с корреспондентом издания. Он заявил, что у него пока нет однозначного объяснения происшедшему, он даст его позже, после того, как встретится с членами технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Однако господин Закаржаев решительно отверг все ранее публично выдвигавшиеся обвинения катастрофы. Ну и еще ряд тем. Вчера, 12 декабря, в Москве должно было состояться 2 оппозиционных митинга, однако согласовано с властями было лишь одно мероприятие – комитет 5 требований. Под лозунгом «Путин должен уйти». Оно-то и состоялось на Пушкинской площади, после чего участники попытались устроить несанкционированный день гнева, однако им это не удалось. И еще сообщают издания о том, что Медведев через помощника передал, что хочет участвовать в президентских выборах 2012 года.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается программа «Время свободы». 12 декабря накануне в России отмечался День Конституции. Отношение россиян к этому дню и к самой Конституции, основному закону страны, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Считают ли граждане, что Конституции соблюдаются? Много ли знают они? Готовы ли люди бороться за свои конституционные права? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, 3/4 россиян знают, какой праздник отмечается 12 декабря. А вот по поводу роли самой Конституции в жизни страны мнения разделились. Большая часть опрошенных, 38%, считают, что она гарантирует права и свободы граждан. 22%, что она поддерживает порядок в деятельности государства. И 8% уверены, что Конституция является для президента средством, позволяющим контролировать Думу. А 1/4 граждан отмечают, что Конституция не играет важной роли в жизни страны, поскольку с ней мало кто считается. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение россиян к Конституции совершенно неопределенное, я бы сказал, поскольку Конституция, она вроде как бы существует, но, во-первых, россияне по ней не живут, во-вторых, как-то даже не знают, каковы ее значения в их коллективной жизни, и, в-третьих, ну, при всем том, что вроде бы почитают закон, и даже 60 и более процентов россиян считают, что в общем, стране нужнее сейчас вот именно твердые соблюдаемые законы, а не выдающиеся люди или вожди, которые могли бы сплотить и повести страну. Тем не менее, с одной стороны, постоянное нарушение закона и привычка жить в такой ситуации, а с другой, все-таки то, что закон связывается с властью, а власти далеко, а у нас людей жизнь своя, другая. Все это в конечном счете приводит к тому, что, ну, как бы законы законами, конституция конституцией, а жизнь – это другое. И, в общем, большого значения в жизни россиян конституция не имеет, и, в общем, они ее достаточно плохо знают и плохо представляют себе, куда бы она в жизни могла бы быть применена.
Считают ли люди, что нарушаются какие-либо их конституционные права?
Да, конечно. Люди так считают, и люди недовольны тем, что власти нарушают, включая тех, кто, казалось бы, должен был служить охране прав и законов, то есть милиция. Но поскольку на первое место среди прав россияне ставят право на жизнь, с одной стороны, и с другой стороны, право на бесплатное образование, медицинскую помощь и так далее, то есть, ну, вот, как бы реликты во многом такого советского подхода к Конституции, закону, к пониманию прав, то, да, считают, что нарушают, но, с другой стороны, ничего не могут поделать с этим, и в большинстве своем не верят, что то эту ситуацию можно изменить.
Какие именно конституционные права нарушаются, по мнению россиян?
Такие права, как свобода слова, свобода передвижения, свобода там собраний и демонстраций, для россиян не очень значимые вещи. Скорее, для них важны даже не столько права, сколько социальные гарантии со стороны государства, гарантии того, что люди получат, ну, некоторый минимум экономический, правовой, ну, минимум именно. Поэтому лозунг борьбы за конституционные права, он, скорее всего, у большинства россиян не то, что не встретит поддержку, он просто не встретит понимания, поскольку россияне не очень понимают, о каких, собственно, конституционных правах идет речь. Их в первую голову интересует, собственно, хоть сколько-нибудь достаточное экономическое положение, с одной стороны, какие-то более-менее твердые перспективы работы и зарплаты, с другой стороны, а с третьей стороны, постоянное нарушение закона со стороны властей.
А вот те конституционные права, которые значимы для россиян, готовы ли они их защищать?
На словах готовы. Как это делать и на что здесь можно опираться в существующих уже институтах или создавая какие-то новые формы движения, группы, течения, клубы и так далее. Вот опять-таки это не входит в повседневную жизнь и обычное понимание россиян. Тут еще одна вещь важна, ведь в таких случаях речь идет о движении общественном, то есть объединяющем людей. Сами принципы и формы объединения для сегодняшних россиян – это вещь, находящаяся под большим вопросом. Все-таки социум чрезвычайно раздробленный, и люди мыслят себя как атомарные величины, которых с другими людьми, ну, в общем, может быть, ничего, кроме того, что они не могут защитить свои права, не связывает. Поэтому вот осмысленное общее действие – это для россиян под большим вопросом, хотя ощущение, что с ними поступают несправедливо и надо с этим было бы что-то делать, оно есть.
Социолог Борис Дубин – гость рубрики «Общественное мнение». Можно констатировать, что россияне в массе своей не особенно рассчитывают на соблюдение законов, в том числе и Конституции, и только на словах готовы бороться за свои конституционные права.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. 13:07. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Беспорядки в Москве и в России. Что увидела страна по телевизору? В студии ведущая программы «Неделя» Марьяна Максимовская. Это канал РЕН-ТВ. Обозреватель «Коммерсант» Арина Бородина. Корреспондент телеканала «Дождь» Илья Васюнин. Ведущая Анна Качкаева. Я напомню главную тему нашей программы. Считаете ли вы, что фанатские движения могут быть политизированы? И возможно ли политизация этих движений? Дискуссию продолжим в следующем часе программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».